Гришка Жиган. Поймали Гришку Жигана на базаре, когда он старостину лошадь купчику уторговывал. Ходил Гришка вокруг лошади и купцу подмигивал. «Конь-то каков, господин купчик! Королевский конь! Лучше бы мне с голоду околеть, чем такого коня запродать! Ей-богу, моя правда! Ну, а тут вижу, человек хороший. Хорошему человеку и продать не стыдно, особенно если купчику благородному». Купец смотрел на Гришкину лошадь недоверчиво. Лошадь была мужицкая, росту маленького и сама пузатая. «А зубы-то, зубы-то, господин купчик, каковы? Ведь это же, взгляните, королевские зубы!» Гришка приседал на корячке, ходил вокруг лошади без всякой на то нужды, даже на землю ложился под брюхо лошади и хвалил брюхо. А купчик медлил и спрашивал: «Ну, а она, боже сохрани, не краденая?» «Краденая?» — обижался Гришка. «Это-то лошадь краденая?» «У краденой лошади, господин купчик, взор не такой. Краденая лошадь завсегда глазом косит. А тут, обратите внимание, какой взор. Чистый королевский взор, и масть у ней королевская».
«Да ты много не рассусоливай», — сказал купчик. «Ежели она есть краденая, так ты мне и скажи, краденая, мол, лошадь. А то ходит тут, говорят, вор и конокрад Гришка Жиган. Так уж не ты ли это и будешь, а? Как звать-то тебя?»
«Это меня-то?»
«Гришей меня зовут, это точно. Да только, господин купчик, я воровством имя такое позорить не буду. На это я никогда не соглашусь. А зовут, да, Гришей зовут, могу и паспорт вам показать. Ну что ж, берете коня-то? Королевский конь, ей-богу, моя правда».
А в это время мужички со старостой во главе подошли к базару. «Вот он!» — тонко завыл староста. «Вот он, собачий хвост! Вор и конокрад Гришка Жиган! Бейте его, людишки добрые!» Стоит Гришка и бежать не думает, только лицом слегка посерел. Знает, бежать нельзя. Поймают и сразу бить будут, а сгоряча бьют до смерти. Опешили мужики. Как же так, вора не бежит и даже из рук не рвется? Потоптались на месте, насели на Гришку и руки ему вожжой скрутили. А в городе бить человека неловко.
«Волоките его за город, — сказал староста, — покажем ему, вору сукину сына, как чужих коней уворовывать».
Повели Гришку за город. Прошли с полверсты.
«Буде! — остановил Фома хромой и пиджак скинул. — Начнем, братишки!»
Видит Гришка, дело его плохое, бить сейчас будут. А вора конокрада бьют мужички до смерти, такой закон.
«Братцы, — сказал Гришка, — а чья земля это будет? Земля-то ведь это казенная будет, нельзя здесь меня бить. Такого и закона нет, чтобы на казенной земле человека били. И вам до суда дело, и мне вред».
Староста согласился, это он верно. Затаскает судья, если, например, до смерти убьем человека. Волокнем его, братишки, на село, там и концы в воду.
Повели Гришку на село. «Братцы, — тихо спросил Гришка, — за что же бить-то будете? Под суд меня, вора и конокрада, надобно. Суд дело разберет, да только каждый суд оправдает меня. Любой суд на лошадь взглянет и оправдает. Скверная лошаденка, шут с ней совсем, от нее и радости никакой нет».
«Да что же это он, — удивился староста, — что же это он, православный, лошадь-то мою хает? Этакая чудная лошадь, а он хает. Ты что же это, хвост собачий, лошадь мою хаешь?»
«Ей-богу, моя правда, — сказал Гришка, — поступь у ней, посмотрите какая, на такую лошадь и сесть противно. Как на нее только сядешь, она, дура такая, задом крутит. Что-то ее знает почему, но крутит задом. От нее и болезни могут произойти, грыжа, например, болезнь. От села до базара 4 версты, всякий знает. А у меня под градом измучила совсем чертова анафема. Так и крутит задом, так и крутит. Да я вам даже показать могу».
Фома хромой подошел к Гришке и ударил его.
«Чего зубы ты заговариваешь, сука старая? Если ты есть вор, так и веди себя правильно, не заговаривай».
Повели Гришку дальше. Уже село близко, церковь видна. «Братцы, — смиренно сказал Гришка. — А, братцы, а ведь бить-то меня зря будете. Все равно скоро конец свету. Мужики шли молча. Вот что опять начал Гришка. Ходит тут такой юродивый, блаженненький. Иванушка, братец. Не я, а он эти слова говорит. Да, говорит, будет в этих местах великое землетрясение и огненный вихрь.
Да ну, тихо удивился Фома Хромой, врешь. Ей-богу, моя правда. Да что мне теперь скрывать? Мне и скрывать теперь нечего. Он и число назначил. Какое у нас число сегодня?
8-е число, ответили мужики.
8-е, правильно. Ну, а тут на 9-е назначено. Завтра, значит, и будет. В полдень пожелтеет небо, настанет вихрь, и град падет на землю, и град сей будет крупнейший. С яйцо, с куриное и даже больше. И будет бить этот град все насквозь, и человека, и скот домашний, корову, например, или курицу.
И железо, спросил староста, крыша у меня есть, скажем, железная.
Драгоценные есть ваши слова, сказал Гришка, и железо.
Мужики остановились. Ну, а попа, спросил кто-то, может ли, например, поп уцелеть?
Нет, ответил Гришка, и поп не может уцелеть.
«А ведь это верно», — раздумчиво сказал Фома Хромой. «Ходила тут схемонашенка такая, подтверждала эти слова. Только про град-то это он врет. Про град она ничего не говорила, а землетрясение — это верно, и вихрь огненный».
«Ну, а что же?» — спросили мужики Гришку. «Что ж такое делать, если, например, кто спастись хочет?»
«Да врет он!» — вдруг закричал староста. «Врет ведь собачий хвост! Зубы дуракам заговаривает! Бейте его, людишки добрые!»
Мужички не двигались.
«Нельзя бить!» — строго сказал Фома Хромой. «Обождать нужно! Обождем до завтра, братишки! Убить человека завсегда не поздно! Только про град-то он врет, собачий хвост! Ничего схимомонашенка про такое не говорила!»
«Безусловно, врет», — сказал староста. «Ей-богу, врет, и про железо врет».
«Так завтра, что ли, Гришка, обещаешь ты?» — спросил Фома Хромой.
«Завтра. Пожелтеет в полдень небо, настанет вихрь, и град падет на землю, и град сей...»
«Ладно», — сказали мужички, — «обождем до завтра». Развязали Гришке руки и повели в село. А в селе заперли Гришку на старостином дворе в амбаре и караульщика приставили. К вечеру все село знало о страшном пророчестве. Приходили бабы на старостин двор с хлебом и с яйцами, кланялись Гришке и плакали. А у Фомы Хромого народу собралось множество. Сидел Фома Хромой на лавке и говорил такое. «Если б не эта схемонашенка, да я бы первый сказал, врет он собачий хвост. Ну а тут схемонашенка. У кого еще была схемонашенка?
У меня, Фома Васильевич, была». «У меня и есть», — сказала баба простоволосая. «К вечеру сижу я преспокойно. Стучит кто это?»
«Да», — перебил Фома Хромой, — «небо пожелтеет, настанет вихрь».
На завтра мужички в поле не вышли, а день был ясный. Ходили мужички по селу, на старостин двор заходили и пересмеивались. «Сидит еще пророк-то?»
«Сидит. Соврал собачий хвост, как пить дать соврал». «А ведь каково складно вышло! Ах ты, дуй его горой! Такого и бить-то жалко!»
И только Фома Хромой не смеялся. Ходил Фома Хромой в одиночку, хмурился, выходил в поле и смотрел на небо. А небо было ясное. В полдень услышали крик на селе, кричал Фома Хромой: «Туча!» И точно! Из-за казенного лесу низко шла туча. Была эта туча небольшая и серая, и ветер гнал ее быстро. Все село высыпало на зады и в поля, и девятся. Да, туча! Но не пожелтело небо, и вихрь не настал. Прошла туча над селом быстро и скрылась. День был ясный. Бросились мужички на старостин двор. Хвать похвать, амбар открыт, а Гришки нету, исчез Гришка. А вместе с Гришкой исчез и конь старостин королевской масти. Рыбья самка. Рассказ отца дьякона Василия. Неправильно это стыд стесняться поповского одеяния. А на улице все ж будто и неловкость какая, и в груди стеснение. Конечно, за 3 года очень ошельмовали попов. За 3-то года, можно сказать, до того довели, что иные и сан сняли, и от Бога всенародно отреклись. Вот до чего довели. А сколь великие притеснения поп Триадин претерпел, так и перечесть трудно. И не только от власти государственной, но и от матушки претерпел. Но сана не сложил и от Бога не отрекся, напротив, душой даже гордился, гонение, дескать, на пастырей. Утром вставал поп и неукоснительно говорил такое: «Верую, матушка!» И только потом преуспевал во всех делах. И можно ли подумать, что случится подобная крепость в столь незначительном человеке? Смешно. Вид-то поп никакого не имел. Прям-таки никакого вида. При малом росте до плечика матушки совершенно рыжая наружность. Ох, и не раз корила его матушка в смысле незначительности вида. И верно. Это удивительно, какая пошла нынче мелочь в мужчинах. Все бабы в уезде довольно крупные, а у мужчин нет такого вида. Все бабы запросто несут мужскую, скажем, работишку, а мужчины, повелось так, по бабьему делу даже пошли. Конечно, таких мужчин расстреливать даже нужно. Но и то верно, истребили многих мужчин государственными казнями и войной, а остался кто, жизнь засушила тех. Если, скажем, сейчас русский человек мыслящий, который бы полнел и жиры нагуливал, нет такого человека. Конечно, попу это малое утешение, и поп говаривал: «Коришь, матушка, коришь видом, а в рыбьей жизни, по Дарвину, матушка, рыбья самка завсегда крупнее самца и даже пожирает его в раздражении». А на такие попова слова матушка крепко ставила тарелку или, например, чашечку, скажем, и чего неведомо самой обижалась. И вот уж 3-й год пошел, как живет поп с женой разно. И где бы матушке с душевной близостью подойти к попу, дескать, воистину трудно тебе, поп, от гонений, так вот прими, пожалуйста, ласку. Так не того, не такова матушка. Верно, годы матушкины непреклонные, но постыдно же и изо дня в день носят рисовой пудрой и к вечеру виль хвостом. А попу какое утешение в жизни, если поколеблены семейные устои? Попу утешение в преферансе к помалу, по нецерковным праздникам, а перед преферансиком словесная беседа о государственных и даже европейских вопросах и о невозможности погибели христианской эпохи. Чувствовал поп очень большую сладость в словах. И как-то всегда выходит замечательно. Сначала о незначительном, скажем, хлеб в цене приподнялся, житишко неважное, значит. А житишко неважное, какая тому причина, слово за слово играет попова мысль: государственная политика, советская власть, поколеблены жизненные устои. А как сказано такое слово «советское», так и пошло, и пошло. Старые счеты у попа с советскими, очень уж много обид и притеснений. Было такое даже, что пришли раз к нему ночью, за бороденку схватили и шпалером угрожали. «Рассказывай, — говорят, — есть ли мощи какие в церкви народу, дескать, нужно удостовериться в обмане? И какие святые мощи могут быть в церкви, если наибеднейшая церковка во всем Бугрянском уезде? Нету, — говорит поп, — нет никаких святых мощей, пустите бороденку, сделайте милость». А те все угрожают и шпалером на испуг действуют. И не поверили попу. «Веди, — говорят, — нас, одначе разворачивает церковное имущество». И повел их поп в церковь. А ночное уж было дело, и чудно как-то вышло, и ведет их поп по городу, а церкви нет. Испуг, что ли, бросился в голову, не по тем улицам поп пошел, только вдруг сладость необычайная разлилась по жилам. Дело, подумал поп, подобное Сусанину. и повел их аж в конец города, за толкучку. А те разъярились, вновь за бороденку сгрябчили и сами уж указали дорогу. Ночью развернули имущество церковное, нагадили табачищем и наследили, но мощей не нашли. «А, — сказали поповская ряса, — нет мощей, так учредим, знаешь ли, в церкви твоей кинематограф». С тем и ушли.
«А как же так, кинематограф?» — говорил поп матушке. «Возможно ли учредить в церкви кинематограф? Не иначе, матушка, подобное для испуга сказано. Ведь не допустит же приход, хоть и ужасно в нем поколебалась религиозная вера, не допустит приход до этого».
Вот тут бы матушке и подойти с душевной близостью. Да нет, свои дела у матушки. И какие такие, скажите, дела у матушки? Вот, пожалуйста, оделась, вот ушла, и слова не скажи. Нет никакого пристрастия к семейной жизни.
Но не только в поповом доме подобное. А все рассказывают. Глядит, говорит, баба в сторону.
И что такое приключилось с русской бабой?
А что ж такое приключилось с русской бабой? Смешного нет, что русская баба исполняет мужскую рабочишку, и что баба косу, скажем, себе отрезала. Вот у китайцев вышел такой критический год. Всенародные китайцы стали отрезать кос. Ну что ж. Значит, вышла коса из исторической моды, смешного ничего нет.
Да не в том штука. А штука в том, великое бесстыдство и блуд обуял бабу. И не раз выходил поп к народу в облачении и горькие слова держал. «Граждане и прихожане, и любимое паство, поколебались семейные и супружеские устои, тухнет огонь семейного очага, опомнитесь в безверии и в сатанинском бесстыдстве».
И все поп такие прекрасные слова подбирал, что ударяли они по сердцу и вызывали слезы. Но блуд не утихал. И никогда еще, как в этот год, не было в народе такого бесстыдства и легкости отношений. Конечно, всегда весной бывает этакая острота в блуде. Но пойдите, пожалуйста, в военный клуб. Послушайте, какие нестерпимые речи около женского класса. Это невозможно. И что поделать? Ведь если попова жена, нос рисовой пудры и поп не скажи слова, то можно ли что поделать? И хотя понимал это поп очень, однако горькие речи держал неукоснительно. И вот в такую-то блудную весну вселили к попу дорожного техника. Это при непреклонных-то матушкиных годах. Стоек был поп и терпелив, но от удара такого потерял поп жизни не меньше, как 10 лет. Очень уж красивый и крупный был железнодорожный техник. И при красоте своей был техник вежлив, необычайно. И даже мог беседовать на разные темы. И, беседуя на разные темы, интересовался тонкостями. К примеру, как и от чего повелось в народе, что при встрече с духовным попом прохожий делает из пальцев шиш. Но, беседуя на разные темы, интересуясь тонкостями, оборачивал техник слова непременно к женскому классу и про любовь. И пусть бы даже мог техник беседовать про европейские вопросы, не смог бы поп отнестись к нему любовно. Очень уж опасен был этот техник. «Узко рассуждая, — говорил поп, — не в европейском размере, но к чему такое гонение на пастырей? К чему, скажем, вселять железнодорожных техников? Квартиренка, сами знаете, не огромная. Не равно, какой карамболь выйдет или стеснение личности». И на такие поповы слова качали головами собеседники, дескать, точно сословию вашему туго, сословию вашему стеснение. А матушка нахально поводила плечиком. И точно, вышел у попа с дорожным техником карамболь. А случилось так, что пришли к попу партнеры и приятели его жизни, дьякон Веньямин и городской бывшего 4-классного мужского училища учитель Иван Михайлович Гулько. Началась, конечно, словесная беседа о незначительном, а потом о гонении на пастырей, а дьякон Веньямин, совершенно азартный дьякон и отвлеченный политикой, немало не интересуется. Поп про нехристианскую эпоху, а дьякон Веньямин картишками любуется, дама к даме картишки разбирает.
И чуть какая передышка в словах, он уж такое, что ж говорить, не теряя драгоценного времечка. Беседу они прервали, сели за стол и картишки сдали. А поп тут и объявил: 8 игры, кто вестует? И сразу попу такой невозможный перетык вышел. Дьякон Виньямин бубну кроет козырем, а учитель Гулька трефу почем зря бьет. Очень тут заволновался поп и под предлогом вечернего чая вышел попить водички. Выпил ковшичек и, идучи обратно, подошел к дверям матушки. «Матушка», — сказал поп, — «а, матушка, не обижайся только, я насчет вечернего чая». А в комнате-то матушки и не было. «Поп на кухню? Нет, матушки, поп сюда-туда? Нету, матушки». И заглянул тогда поп к технику. С дорожным техником в развратной позе сидела матушка. «Ой», — сказал поп и дверь прикрыл тихонечко, и на носочках ступая пошел к гостям доигрывать. Пришел и сел, будто с ним ничего не случилось. Играет поп, лицо только белое, картишки сдаст, головой мотнет, пальцами по столу потюкает, а сам такое: «Сожрала нас рыбья самка». «И какая такая, скажите, рыбья самка?» И вдруг повезло попу. Учитель Гулька, скажем, туза бубен, а поп козырем. Учитель Гулька Марья Швиней отыгрывает, а поп козырем. И идет к попу богатеющая карта. И выиграл поп в тот вечер изрядно, сложил новенькие бумажки и тяжко так улыбнулся. «Это все так», — сказал, — «но к чему такое гонение? К чему вселять дорожных техников?» А дьякон Виньямин и учитель Гулька обиделись. «Выиграл, — говорят, — раздел нас поп, а будто и недоволен, и чайком даже поповская ряса не попотчевал». Обиженные ушли гости, а поп убрал картишки, прошел в спальную комнату и, не дожидаясь матушки, тихонько лег на кровать. Великая есть грусть на земле. Осела, накопилась в разных местах, и не увидишь ее сразу. Вот смешна, скажем, попова грусть, смешно, что попова жена обещала технику денег, да не достать ей. Смешно и то, что сказал дорожный техник про матушку, старая старуха. А сложи все вместе, собери-ка в одно, и будет великая грусть. Поп проснулся утром, крестик на груди потрогал. «Верую», — сказал матушка. А сказав «матушка», вспомнил вчерашнее. «Ох, рыбья самка! Сожрала матушка! И не то плохо, что согрешила, а то плохо, что обострилось теперь. Все против попа, все соединилось вместе, и нет ему никакой лазейки». Оделся поп, не посмотрел на матушку и вышел из дому, не пивший чая. «Эх! И каково грустно плачут колокола, и какова грустная человеческая жизнь! Вот так бы попу лежать на земле неживым предметом, либо такое сделать геройское, что казнь примешь и спасешь человечество!» Встал поп и тяжкими стопами пошел в церковь. К полдню, отслужив обедню, поп по обычаю слово держал. «Граждане», — сказал, — «и прихожане, и любимая паства, поколебались и рухнули семейные устои. Потух огонь в семейном очаге, свершилось. И, глядя на это, не могу примириться и признать государственную власть». Вечером пришли к попу молодчики, развернули его утварь и имущество и увели попа. Старуха Врангель. Тонкое дело. По секретнейшему делу идет следователь Чапыга. По делу государственной важности. И, конечно, никто не догадается, что это следователь. В голову никому не придет, что это идет следователь. Вышел человек подышать свежим воздухом и только. А может, и на любовное свидание вышел. Потише, главное, потише идти. И лицо, чтобы играло, пело, чтобы лицо... Весна и растворение воздухов. Иначе пропал тончайший план. Иначе каждый скажет: вот идет следователь Чапыга по секретнейшему делу.
«Красоточка», — сказал Чапыга девушке с мешком. «Красоточка», — подмигнул ей глазом.
«Фу, ты как прекрасно идет! Тоненько нужно тут, тоненько!»
А потом такое: «А дозвольте спросить, не состоите ли вы в некотором родстве?» «Хе-хе!»
Тут Чапыга остановился у дома, во двор вошел. Во дворе желтый флигель, на флигеле доска, на доске домовый комитет.
«Прекрасно», — сказал Чапыга, — «в каждом доме комитет, в каждом доме в некотором роде государственное управление. Очень даже это прекрасно. Теперь войдем в комитет. Текс, послушаем».
Два человека разговаривали негромко.
«Ну, а о политике военных действий что, Гаврил Васильевич?» — спросил Тенорог.
«На политике военных действий? С юга генералы наступают».
Очень хорошо, — обрадовался Чапыга, — «войдем теперь». В комнату вошел и спросил, сам голову на бок: «Уполномоченного Малашкина мне по секретному».
«Ага, вы гражданин Малашкин. Очень прекрасно. А дозвольте спросить, кто в квартире 36-й проживает?»
«Да-с, в 36-й квартире. Именно в 36-й».
У Гаврила Васильевича острый нюх. Гаврила Васильевич почтительно: «Старуха проживает. Старуха и актер проживают».
«Ага, актер», — удивился Чапыга. «Почему же актер?»
«Актер-с, как бы сказать, жильцом и даже на иждивении».
«Хм, на иждивении. Расследуемый актера. Ну, а в смысле старухи, не состоит ли старуха в некотором родстве, ну, скажем, с генералами, с бывшими, или с сенаторами? Да, вот именно, с сенаторами. Не состоит ли в родстве?»
«Неизвестно», — ответил Гаврил Васильевич. «Старуха, извиняюсь, не богатая, сын у ней на войне пропал. Жалкует и к смерти готовится. У ней и местечко на Смоленском заказано. Тишайшая старуха».
А следователь свое: «Расследуем старуху. Подолгу, говорит, государственной важности расследуем и старуху, и актера. Прошу, гражданин Малашкин, сопровождать».
Следствие. Актер лежал на кровати и ждал Машеньку. Если не срабеет, то придет сегодня Машенька. Актер лежал на кровати, как бы с некоторой даже томностью. «Янтре, Машенька», — сказал актер, когда Чапыга постучал в дверь костяшками. «Янтре, пожалуйста».
«Тут нужно чрезвычайно тоненько повести дело», — подумал Чапыга и к актеру вошел.
«Извиняюсь», — обиделся актер, — а следователь прямо-таки волчком по комнате. «Дозвольте, — говорит, — пожать ручку, собственно, к старухе я, однако некоторое отсутствие старухи принуждает меня».
«Ничего, — сказал актер, — пожалуйста, только сдается мне, что старуха, пожалуй, что и дома».
«Нету-с, то есть придет сейчас. А дозвольте пока из любопытства я спросить, не состоите ли вы в некотором родстве с подобной старухой?»
«Не состою, — ответил актер. — Я, батенька мой, артист, а старуха, ну, как бы вам сказать, зритель».
«Текс, очень хорошо», — удивился Чапыга. «Хм, зритель. Вижу образованнейшего человека. Так, может быть, вы с сенаторами какими-нибудь в родстве?»
Тут актер из кровати приподнялся и в Чапыгу дым струйкой.
«О, — говорит, — с сенаторами. А насчет старухи какое тут родство? Темная старуха и артист. Я, батенька мой, человек искусства».
«Вижу образованнейшего человека», — бормотал Чапыга. «И книг чрезвычайное множество, и книги эти читать извольте по профессии?»
«Да», — сказал актер, — «читаю и книги по профессии. К Ниве тут приложение, писатель Максим Горький».
«Текс.
Русская литература. Ну, а касаясь иностранной, южной, может быть, новиночки через передачу, из любопытства опять-таки».
«Из иностранной? Роль Гамлета, английского писателя».
«Удивительно, совершенно удивительно. Однако какого же вздору я наградил», — подумал Чапыга. «И он-то как глаз отводит. Вот умное бестие. И к чему бы это мне про книги? Да, касаясь южной новиночки, через передачу. Опутать может, ей-богу, опутает».
«Восьмой час», — подумал актер, вздыхая, — «срабеет, Машенька, непременно срабеет. А молодой человек общительный, про книги интересуется».
«Вы, кажется, про книги интересуетесь?» — спросил он Чапыгу. «Так вот тут Гамлет. Я, знаете, все больше на трагических ролях. Мне все говорят, наружность, говорят, у вас трагическая. И я действительно не могу, знаете ли, шутом каким-нибудь. Я все больше по переживаниям».
Ох, испугался Чапыга. «Плохо, нельзя так. Не такой-то человек, чтоб тоненько. Тут напрямик нужно».
Застегнул Чапыга пиджак на две пуговицы и встал. «По делу, говорит, службы, должен допросить вас и установить».
Испугался актер.
«Как? За что же установить? За что же допросить, господин судебный следователь, извиняюсь?»
«Сгрябчит», — подумал актер. «Как пить дать сгрябчит?» А следователь и руки потирает. «Не состоите, значит?»
«Значит, так-то вот, и не состоите. А если, скажем, старуха призналась, выдала, если, скажем, пришла сегодня старуха, гуляючи пришла, и, дескать, так и так, выдала...»
«Не состою, господин следователь»,
— сказал Чапыга. «Прекрасно. Фу, ты как прекрасно. А не скажете ли мне, касаясь сборищ тайных у старухи, тайных собраний, и не приходил ли кто к старухе в смысле передачи корреспонденции?»
У актера очень дрожали руки.
«Приходили, господин следователь, супругу уполномоченного Малашкина приходила. Только я, господин следователь, с детских лет предан искусству, а к старухе точно Малашкина приходила, сегодня и приходила. Сначала про жизнь, господин следователь, дескать, плохая жизнь, так и сказала. Плохая, говорит, господин судебный следователь, жизнь. А потом о политике военных действий, дескать, с юга, извиняюсь, наступают, господин следователь. А Малашкина все старухе такое, чего ж, говорит, господин судебный следователь, от счастья своего отказываться? А старуха отмахивается, отвергает одним словом. Не может, говорит, быть того, чтобы Мишенька мой в генералы вышел. Так и сказала. В генералы, говорит, господин следователь вышел.
Дальше,
строго сказал Чапыга.
А дальше, господин следователь, в комнате шу-шу-шу.
А о чем, извиняюсь, не слышал.
А я, господин следователь, со старухой не состояла, не состою и не касаясь политики с детских лет по переживаниям. Старуха же так и сказала. Плохая, говорит, жизнь.
А если я дымом в лицо, господин судебный следователь, недавно побеспокоил вас струйкой, по легкомыслию, извиняюсь.
Следователь Чапыга любовно смотрел на актера.
«Почетный гражданин».
«Тру-ру-рум», — тихо сказал Малашкин и в комнату вошел. «Тру-ру-рум».
«А я на секундочку взошел». «Я к вам, господин следователь, пожалуйста».
«По освобождении от дел государственных ко мне, господин следователь,
на чашечку с сахаром.
Только извиняюсь, совершеннейший вздорный слух, касаясь супруги моей. Совершенный вздор, господин следователь. По злобе характера подобное, можно сказать. И, между прочим, не пойдет супруга моя к явной преступнице. Да и вообще ни с кем она не знается и видеть никого не может. Бывало, сам принуждаю. Пойди, говорю, к кому-нибудь. Отведи душу от земных забот. Нет, говорит Гаври, не пойду, говорит. Видеть не могу старухи этой. Подобное по злобе только можно сказать. Так значит, на чашечку с сахаром. Тру-ру-рум, господин следователь. А вам, гражданин актер, стыдно-с? Вы собирайтесь. Они, господин следователь, из бывших потомственных почетных граждан, так сказать, барин. Вы почетный актер, собирайте манатки. Следователь вас сейчас арестует.
Да, сказал Чапыга, арестую. По делу службы арестую. Вы, гражданин Малашкин, за ним последите, а я сейчас, очная ставка, алиби, лечу.
Актер, качаясь, сидел на кровати.
Эх, говорит, Малашкин, Малашкин, и что я тебе худого сделал, Малашкин? Почетный, говорит, гражданин и барин, убийца ты, Малашкин. Грех ты большой взял на душу. Сгрябчут ведь теперь меня, Малашкин, и за что? За что, пожалуйста, сгрябчут? С детских лет служу чистому искусству. С детских лет и не касаясь политики.
Малашкин на актера не смотрел.
Паутина. Мышина тихая, пришла старуха и села в угол. А следователь рукой по воздуху, дескать, Вот наисерьезнейший момент. Следователь волчком по комнате, следователь ныряет и плавает, следователь то к Малашкину и ему быстренько попрошу слушать и слушая, подписом заверить показанное. То к старухе и даже с некоторой нежностью в голосе. Дозвольте установить, спросить, так сказать, о драгоценном здравии ваших родственников, и кто подобные, и где проживают, и переписочку, не ведут ли некоторую. Неподвижная сидела старуха в углу. У старухи серые глаза, и платье серое, и сама старуха серая мышь. И идет, как мышь, и сидит, как мышь, и никак не поймет старуха, какой толк в словах Тонконогова. А Тонконогий в волнении необычайном. «Да, — говорит, — именно я так и хотел сказать. Переписочка, письмишко какое-нибудь, письмишко от известного вам лица, скажем, родственник вам генерал, ну, ша-ша, приблизительно, из любопытства я. Ну, пожалуйста, родственник. Ну, а как родственнику не написать? Непременно напишет. Не такой он человек, родственник, чтобы письма не написать. Ну и вот, вот вам и письмишечко от известного лица». Он вам письмешечко о событиях, дескать, наступаю, вы ему цедулочку, дескать, ага, и так далее. Вы ему цедулочку, он вам письмишко, и ведь совершенно, как видите, кругленькая выходит переписка. И корреспонденция через передачу. И кто передача? И что через передачу? Пожалуйста, не так ли? Вы ведь беспокоитесь же, как-то он там. Болезни ведь всякие, печали и воздыхания.
«Беспокоюсь», — заплакала вдруг старуха, — «как это он там? Беспокоюсь! Сердце прямо-таки сгнило до того, беспокоюсь! Болезни и воздыхание! Вот спасибо-то вам, молодой человек! Вот спасибо-то!»
Пело, играло лицо следователя Чапыги. Ох, и до чего кругленько! И как кругленько выходит все! А Чапыга опять волчок, Чапыга опять плавает и ныряет, Чапыга к актеру с неизъяснимым восторгом. «Ой, — говорит, — не угодно ли? И вы отвергаете, и вы родством таким пренебрегаете. Обидели вы меня, молодой человек, весьма и очень обидели. Ну так я сейчас». И опять старухи. «Дозвольте, разрешите еще словечко? Этот прекраснейший молодой человек, ну да, я так и хочу сказать, родственник ли вам он будет?» «Нет, — ответила старуха, — нет, не родственник. Но я, молодой человек, к нему как мать родная, я ему за место матери. Спасибо вам, молодой человек».
«Ох, — задрожал актер, — ох, господин следователь, врет ведь старая старуха, не знаю я ее, темная старуха и зритель, а я сам по себе, с детских лет по переживаниям».
«Довольно, — строго сказал Чапыга, — оба арестованы. Прошу гражданин Малашкин сопровождать». Разнотык. Посадили старуху и актера пока что в общую камеру. А в камере той сидел еще один человек. Был он совершенно не в себе. Кричал, что ни сном, ни духом не виноват. Масло же, дескать, у него точно было 4 фунта, и мука белая для немощи матери. Не для цели торговли, господа, а для цели матери. Человек этот привел актера в совершенное уныние. Актер вовсе ослаб, похудел и сидел на койке, длинно раскачиваясь. «За что же схватили, Господи? Тоже ведь ни сном, ни духом. И хорошо, если суд, судить будут, слово дадут сказать. Так и так, народные судьи, пожалуйста. А если к стеночке? В подвал и к стеночке». Нехорошо было актеру. Мутно. Что ж, если и суд? Ну, что сказать? Пропал. Не беса ведь, не смыслю по юридической. Господа судьи, присяжные заседатели. Не шли слова. Все разнотык. Все разнотык лезет, а плавности никакой. Господа народные судьи, чувствую с детских лет пристрастие к чистому искусству мельпомены, которое и не касаясь политики. Разнотык, совершенный разнотык, могут расстрелять. И за что же, Господи, расстрелять? В темницу ввергли и расстреляли, ругал, скажут, государственную власть, поносил. Да ведь никто же не слышал. Малашкин это донес. Ох, Малашкин, убийца. Этакую штуку ведь сказал. Почетный, говорит, гражданин и барин. Ага, скажут, барин. Поставьте-ка, скажут, барина Хари к стенке. А ведь я, может быть, всей душой и не касаясь политики. Господа народные заседатели, чувствуя к искусству мельпомены, которые, и не касаясь политики, с детских лет по переживаниям...
Плохо.
Очень просто, что расстреляют. Мамаша покойная плакала, Кончик говорит, Васенька, гимназию, по юридической пойдешь. Так нет, в актеры. А очень великолепно, по юридической. Дескать, господа народные заседатели, пожалуйста. Решил актер, что расстреляют его непременно. И с тем заснул. А ночью пришли к нему люди в красных штанах, надели на голову дурацкий колпак и за ногу потащили по лестнице. Актер кричал диким голосом, «За что ж за ногу, господа народные заседатели, за что ж за ногу?» А утром проснулся актер и похолодел. «Сегодня конец. А может, и не жалко жизни? А ведь и не жалко жизни. Да только Машенька придет, Машенька плакать будет, а он у стенки встанет, в подвале. Не завязывайте, — скажет, — глаза, не надо. Все. С детских лет, господа народные судьи». Все разоляпанное окно бил дождь, и капли дождя сбегали по стеклу и мучили актера. Старуха тихо сидела на койке и бездумно смотрела в окно. А черный человек ходил меж койками, и все свое, все свое. И ведь, господа, не для цели торговли, для цели матери. Конец старухи. Через 3 дня их выпустили. Да, открыли камеру и выпустили. Идите, сказали, куда пожелаете. И вышли они на улицу. Тихонько мышью вернулась старуха домой и заперлась в комнате. А томно похудевший актер ходил до вечера по знакомым и говорил трагически. «Поставили меня, а я такое, не завязывайте, — говорю, — глаза, не надо!» Курки щелкнули гулко, только вдруг вбегает черный такой человек, этого, говорит, помиловать, остальных казнить, и руку мне пожал. «Извините, — говорит, — что так вышло». А вечером к актеру Машенька пришла. Актер плакал и целовал Машенькины пальцы. «Оборвалось, — говорил Машенька, — что-то в душе, надломилось. Не тот я теперь человек, не нужно мне ни славы, ни любви, познал жизнь воистину. Раньше многое терпел в достижении высокой цели, славы жаждал, а теперь, Машенька, уйду со сцены. Ни любви, ни славы не нужно. Раньше терпел от Зорницына. Прохвост Зорницын, Машенька. Думает, режиссер, так и все позволено. Руки, говорит, зачем плетью держите? Эх, Машенька, усилить нужно. Трагизм положения усилить нужно. Положи руки в карман, шутовство и комедии. Не понимают. Терпел, а сейчас не могу. Пропал я, Машенька, жизнь познал и смерти коснулся. И умри я, Машенька, ничто не изменится». Ночью, когда актер целовал Машеньку и говорил, что еще прекрасна жизнь, и еще радость и слава впереди, ночью за стеной тихо померла старуха. И никто не удивился и не пожалел. Напротив, улыбнулись, одной, дескать, старушкой меньше. А похоронили старуху не на Смоленском, где было местечко заказано, а почему-то на Митрофаньевском. Рассказ про попа. Утро ясное, озеро, поверхность, эдкая, скажем, без рябинки, поплавок, удочка. Ах, ей-богу, нет ничего на свете слаще, как такое препровождение времени. Иные, впрочем, предпочитают рыбу неводом ловить, переметами, подпусками, мережками, английскими со звонками приспособлениями. Но пустяки это, пустяки. Простая натуральная удочка ни с чем не сравнима. Конечно, удочка нынче разная пошла. Есть и такая, с колесиками вроде бы. Леска на колесико накручивается. Но это тоже пустяки, механика. Ходит, скажем, такой рыбарь по берегу. Замахнется, размахнется, шлепнет приманку и крутит после. Пускай крутит, пустяки, это механик. Не любит этого поп Семен. Попу Семену предпочтительней простейшая удочка, чтобы сидеть при ней часами можно, чтобы сидеть, а не размахиваться и не крутить по-пустому, потому что если крутить начнешь, то в голове от этого совершенные пустяки и коловращения. Да и нету той ясности и того умиротворения предметов, как при простой удочке. А простая натуральная удочка... Ей-богу, сидишь, мыслишь, хочешь о человеке мыслишь, хочешь о мироздании, о рыбе хочешь, о рыбе мыслишь, и ни в чем нет тебе никакого запрета. То есть есть, конечно, есть запрет, но от себя запрет.